скажу, какая тема. С одной стороны, я уже хотела говорить про хукат, а с другой стороны, мы еще не говорили, ну, говорили так совсем мало про главу Корах, или вообще не говорили, мы как-то на шлаг задержались даже два раза, потому что это было очень актуально к нашим политическим событиям. И сейчас получается, что глава Корах, она еще больше актуальна к нашим политическим событиям, то есть просто, ну просто один к одному. Вот если давать примеры, как недельная глава, как она имеет отношение к нашему сегодняшнему времени, так это, знаете, будет вообще, наверное, в будущем это будет классический пример, что как вот пришло к власти это правительство, это оппозиция восставшая, и причины этого, это в точности повторяет историю Кораха. Но только они в данном случае временно как бы победили, но это не та победа, я думаю, все равно она кончится поражением. Но они не учат Танах, а там написано, к чему это приводит в итоге.
Танечка, я не думаю, что наступит такой момент, что разверзнется земля и поглотит это правительство, эту оппозицию, которая пришла к власти, скажем так.
Не надо, чтобы земля развергалась, совсем нам этого не надо.
Да.
В то время было, понимаете, это был период как бы откровения, то есть вот когда Бог начал открываться евреям в Египте, то это началось очень такое мощное откровение, потом на Синае евреи вообще встретились с ним как бы непосредственно, а потом все эти годы в пустыне, это были годы тоже прямого участия Всевышнего в их жизни. И это сплошное время чудес. Это они жили как будто бы не в материальном мире, а в мире там построенном из чудес сплошных. Вот. И сейчас у нас время полного сокрытия, наоборот. Так что не будем ждать, чтобы земля там открывалась, но что-нибудь будет. Конечно. Посмотрим. Во всяком случае, это интересное время.
Но еще вот надо отметить, что все события пустыни, это как бы были даны еврейскому народу для исправления.
Ну, понимаешь, это не то, что события, это то, что, собственно, делал сам еврейский народ. То есть, вот я сейчас об этом скажу, это то, что проявлялось в народе, когда он становился народом. И то, что проявлялось в народе на пути к Эрец Исраэль, как бы не только к реальной Эрец Исраэль, а к духовной Эрец Исраэль. Потому что вот Рав Полонский, он очень хорошо сказал, что нельзя дать закон, вот просто спустить закон сверху. Знаете, он не будет работать. Точно так же, как, скажем, не работало сразу после Синайского откровения. Моше поднялся на гору Синай, и евреи вообще получили такой заряд святости, такой заряд вообще божественного там влияния, и им были даны основные, так сказать, законы, принципы там иудаизма. И что, когда Моше вернулся, то вот эти вот скрижали, этот символ этого нового закона, они разбились, они не работали. Почему? Потому что народ был совершенно не готов. Идолопоклонникам, только вот совсем недавним идолопоклонникам дали божественную Тору. Понимаете, ну как они будут с ней жить? Это нужно было даже не только, не просто учиться, а фактически пришлось этому поколению вообще уйти. То есть оказалось, что это поколение вообще не справляется с этим новым законом. Понимаете, вот так вот печально и такой как бы неожиданный результат получился. Мне ничего не нельзя было сделать. Значит, и только следующее поколение, которое уже было воспитано не в рабстве и совсем и училось 40 лет, ну не 40, там 38, так вот, оно уже смогло воспринять. Значит, закон так просто не работает. Люди должны быть готовы к нему. И, по-видимому, наше общество, оно не готово еще. Оно не готово к тому, что оно получило. Мы получили Эрец Исраэль. Мы получили в результате вот 70 лет мы получили сильное государство. Экономически сильная, там, политически сильная. А духовность у нас, так сказать, отстается. Мы не справляемся. Вот, но в Торе даны действительно модели. Модели, что происходит с народом на пути вот к высокой духовности. На пути к Эрец Исраэль. То есть то, что Бог их освободил чудесным образом и сделал из них народ, и заключил с ними союз, и да, вот дал им закон, это еще не гарантировало, что этот закон в их среде будет работать. Понимаете, вот я еще раз это переформулирую другим способом. Потому что не готов был народ. Значит, пришлось ждать и работать над этим. То же самое, между прочим, было, когда евреи вернулись из Вавилонского плена. Это описывается в книге Эзры. Они вернулись, и они были полны, так сказать, даже желания восстановить храм, потому что там этот персидский царь Кореш, он просто издал даже приказ, указ, что евреи могут возвращаться с целью могут восстановить храм. Очень прогрессивный был такой царь. Ну и что, они вернулись. А они вообще забыли, что такое Тора. Понимаете, как это жить по Торе. Те, которые в Персии были, значит, они там тоже не сильно были в теме, а те, кто здесь оставался, так вообще переженились на местных идолопоклоннических этих всяких народов, племенах, и жены, и дети у них уже были идолопоклонники, и они забыли вообще, что и как можно в этих условиях храм восстановить. И то, что делал Эзра, так он возвращал людей к Торе. То есть это то же самое он делал, что делал Моше, но Моше это делал первый раз. А Эзра это делал второй, ну не второй даже, там были периоды царей, которые тоже пытались народ вернуть к Торе после царей идолопоклонничества, которые насаждали идолопоклонничество. Вот, значит, то есть сейчас, если мы посмотрим на эти модели, то сейчас нужно работать с религиозным образованием людей, нужно работать с их просвещением таким вот в области иудаизма. Знаете, наряду с ульпаном иврита должен быть ульпан по истории государства Израиля и по иудаизму. А у нас же этого нету, правда? То есть в обязательном порядке это должна быть государственная политика, государственная, так сказать, программа. А откуда люди будут это знать? Их никто не учит. Все средства, все СМИ, они направлены на то, чтобы вбить в голову это левое мышление, которое не в его рамки не входит принципы иудаизма. Вот, так что С этим надо что-то делать.
Извините, Танечка, есть такой ульпан в Сфате для Алим Хадашим. Я, правда, не знаю, с какого возраста там можно поступить в этот ульпан, но в Сфате есть.
Так что значит, и что там преподают?
Вот этого я не знаю. Я сама недавно узнала в Бет-Кнессете, в который я хожу. Вот там было сказано, что для Алим Хадашим есть в Цфате вот такой вот ульпан, кто хочет лахзор лечува.
Ну, замечательно, но в Цфате...
А какой уровень преподавания, на каком языке и с какого возраста, вот этого я не знаю. Такой информации не имею.
Ну, замечательно, конечно. Ну, видишь, они это лахзор лечува, то есть это значит, что... Это, скорее всего, для евреев галахических, то есть они не делают там гиюр. Вообще, рабаним Цфата, как я слышала, они не очень сильно поддерживают наш гиюр. Но неважно. То есть это, по-видимому, для евреев, но это тоже замечательно, в Цфате есть кому преподавать. Вот, но для этого надо жить в Цфате или хотя бы где-то поблизости. Ну, это очень интересная вещь. Но я думаю, что они его сделали не как такую государственную программу, а, скорее всего, это инициатива снизу. Так я думаю. Но интересно очень узнать. Если у тебя есть какая-то информация, то скажи нам, пожалуйста.
Вот такая самая минимальная информация, что в Цфате есть... Я могу спросить у рабанит, я могу поинтересоваться. Вот в шаббат, когда я буду в Бет-Кнессете, там проходят у нас занятия и благословения на еду. Вот. И я могу поинтересоваться у рабанит.
Хорошо, спасибо большое. Моя ученица бывшая живет в Цфате, так она, наверное, тоже знает. Вот, но это, конечно, должно быть много. Этот Эзра, он ездил по всей стране. Ездил по всей стране и учил людей Торе. Вот это то, чем он занимался. Плюс он очищал еврейскую жизнь. Вы знаете, что он обязал мужчин... развестись со своими нееврейскими женами и отправить их вместе с детьми. То есть очень тяжелые, так сказать, требования. Но люди на них пошли бы, потому что они уже ну, возвращались к Торе, вспоминали это все. И действительно, у них было очень большое желание построить храм. Вот. Ну хорошо, значит... Так вот, про Кораха. Корах – это фактически был первый реформист, скажем так. Ну, вы знаете, есть консервативный иудаизм и реформистский иудаизм. Реформистский иудаизм – это вообще уже он так далеко отошел от иудаизма, что это вообще уже ни на что не похоже, и даже они сами сейчас как-то... пытаются назад немножко вернуться, но не знаю, в какой степени, но что он, какое у него было утверждение? Он говорил, что вот то, что от Бога, это все значит как бы от Бога, а все остальное, то, что придумали там мудрецы, ну, то есть он имел в виду, по-видимому, устную Тору, и... Такие вот как бы мицвот, знаете, как мицвот, они же в основном у нас все прописаны, ну не про, сейчас прописаны, а раньше не были прописаны, передавались, они передавали, это все из устной Торы идет. Например, про тфилин в письменной Торе что сказано? Пусть будут эти слова украшением над твоими глазами. Можно отсюда что-нибудь понять? Нельзя. Значит, а что такое тфилин и как его накладывать, это все объясняется в устной Торе. Так вот это вот Корах говорил, что это все, так сказать, придумали уже Моше. Ну, в данном случае он мог там Моше, Арона обвинять. И что это совсем не обязательно к исполнению. В частности, у него главный, значит, предмет его был, что, что не существует как бы уровней святости. Значит, сейчас я вам покажу презентацию, и тогда мы уже конкретнее, более конкретно об этом скажем. Сейчас. Так, вот, вы видите, да, презентацию? Тут написано «Корах». Значит, я здесь еще раз написала вот это вот изречение из Перкей Авот, которое я вам уже когда-то давала. Один раз письменно, один раз устно, по-моему, мы вспоминали. Но сейчас тут есть такое, что я хотела именно в написанном виде иметь. Раби Элазар Акапар, ну это его имя полное, Элазар Акапар. Омер, Акина, Беатава, Беакавод, Моциин, это Адам, Минаулам. Четвертая книга Перкей Авот, 25-й Кафали стих. Значит, Лекане, Пели, это одновременно и завидовать, и ревновать. Между прочим, я слышала такие вот слова, что вот в иврите, как в священном языке, это зависть и ревность, это одно и то же, потому что там по существу это одно и то же. Но на самом деле в английском это тоже одно и то же слово, jealous. То есть, может быть, из английского, в английский это уже попало как бы из иврита, а может быть, это просто мудрость такая народная, что зависть и ревность это в основе они имеют одно и то же чувство. Сейчас мы об этом вот как раз поговорим. Кина – это зависть и, соответственно, и ревность. И дальше есть существительное и прилагательное. Канай – это существительное, вот то, что на «ай» обычно заканчивается. Фанатик, там, завистник, может быть, ну, еще всякие значения с ревностью связанные. А канаи – это прилагательное, то, что на «и» заканчивается, фанатичный, завистливый. Значит, то есть здесь смысл такой, что Раби Элазар говорит «зависть». Теперь Таава. Таава я сейчас не разбирала, потому что это не наша тема. Таава это, ну, тут оно переводится как сладострастие, но это такие страсти человеческого тела, связанные с инстинктами человеческими. Веакаводы. Теперь кавод. В словаре «кавод» – это уважение, почет. Но есть еще примерно вот это вот такого типа выражения, где вместо «кавод» стоит «гава». Ну, то есть «гава» – это это гордыня. То есть гоэ – это одновременно и гордиться, там по-хорошему чем-то гордиться, и как возгордиться. Поэтому это и хорошее слово, и плохое. А кавод – это тоже, значит, уважение, почет – это хорошее слово, но оно может иметь и плохой смысл. Это когда человек ну, требует себе уважения или почета, как незаслуженно. Вот, ну тут я перевела. Тут вечер переводится это как честолюбие. Ну, то есть, когда человек хочет почета, это честолюбие, да? Сживают человека со света. То есть, ну, по-русски русское выражение сживать со света, а на иврите говорят моциин, то есть тут надо было, это старая форма, мотин, значит, забирают, выводят человека из этого мира. То есть вот это вот три главных источника вообще всех грехов. Значит, человек, как мы с вами говорили, может рассматриваться на трех уровнях. Это разум, это душа и ну, материальная часть. Значит, то, что вот связано с материальной частью, то, что является источником материальных грехов, это вот эта самая тава. То есть это то, что связано с нашими материальными такими инстинктами материального тела. И когда они переходят грань, то получается грех, связанный с материальным телом. Теперь кавод – это то, что связано с разумом. Разум – это, значит, я сейчас не буду разбирать, кавод связано с разумом, а кина – кина. Вот это вот зависть, это связано с душой. Знаешь, ну вот… Знаете, это даже можно понять, что когда нас что-то гложет, да, то, ну, как бы это душу гложет, это не разум работает. Потому что если бы работал разум, выключите там, у кого включен звук, пожалуйста. Потому что я сейчас не могу выключить вам микрофон. У кого работает разум, так он поймет, он может разумом, так сказать, понять, может понять разумом, что это совершенно там бессмысленное занятие, завидовать или ревновать. Но если у человека вообще сносит крышу, то он уже ревнует совершенно безрассудно и такие глупости. Так, мне придется восстановить трансляцию, посмотреть, у кого этот звук. Так, значит, сейчас назад я делаю. Вот. Теперь вот эта последовательность, она не случайна. То есть, видите, здесь перечисляется кина, потом тава, а потом кавод. То есть говорят, что кина, которая связана с нефеш, значит, если нефеш работает нормально, если нефеш не испорчена грехом, то, в принципе, можно справиться и с тава, и с кавод. Но если проблема в нефеш, то уже никакого шанса. Оно стоит, видите, первое. То есть оно как бы властвует уже и над тава, и над кавод. Это когда-нибудь можно более подробно разобрать с примерами. Значит, мы с вами уже одно такое событие было. Да, сильный кризис. Вообще книга Бамидбар – это вся книга кризиса. Потому что идет, значит, вот этот самый народ, который чудесным образом Бог сделал фактически, ну, как бы искусственным образом сделал. Да, достал его путем, как мы с вами говорили, путем кесарево сечения, даже не естественных родов, а кесарево сечения достал из Египта. И дальше, заключив с ним союз, вот здесь как бы получился народ, как будто бы, и совершенно таких волшебных условиях, нематериальных, этот народ идет по пустыне. Там у них и облака славы, и колодец Мирьяма. с ними идет, и огненный столб, и полная защита, и ман выпадает, и все. И Моше, который напрямую разговаривает со Всевышним, и на все вопросы получает ответ, и передает старейшинам, а они уже как-то народ. То есть явное божественное присутствие, и мы видим, что даже этого оказывается недостаточно. То есть я сейчас возвращаюсь к тому, что когда закон дается еще неподготовленному народу, то он так сразу не может сразу начать работать. Должно быть духовное развитие народа. Значит, сразу вы помните, там начинаются проблемы, что народ предъявляет претензии, что то ему не так, и это ему не так, но это было бы нормально. Вот Рав Тальберг, он всегда делает акцент на том, что он защищает народ. Он говорит, что это нормально, идут люди по пустыне с маленькими детьми, нету воды. Ну так что? Конечно, они там поднимают шум. Они уставшие, они вообще там за 3 дня прошли огромное расстояние. У них просто такой стресс, что он как бы в депрессию выливается уже. И тоже нормально, что они там чуть не плачут, что у них мяса нету, они мясо хотят, то хотят это. Значит, но они же не просто это говорят, они говорят, что есть среди нас Бог вообще или нету, понимаете? То есть совершенно безумные вещи, которые... Очевидно, что Бог среди них есть. И они это видели на протяжении года, и потом вот все первое время, уже там 2 месяца, сколько Сфирата Омер шел, и уже Шавуот прошел, значит, и они это все видели, но они не могут еще это вместить в своей голове, понимаете? У них это не вмещается. Поэтому нам кажется, что они говорят такие странные вещи. Есть ли Бог среди нас или нет? Ну, конечно, есть. Но для них, в их как бы менталитете, в их каком еще зачаточном состоянии, это абсолютно... Они этого не чувствуют. И им нужно пройти большой путь. Значит, уже, казалось бы, мешкан есть. Мешкан, как вы помните, мицва о мешкане была, так сказать, озвучена, когда Моше 3-й раз спустился с Синая уже с новыми скрижалями. Это было в Йом-Кипур уже 2-го года. И уже, так сказать, и они строили... То есть, извините, это был Йом-Кипур 1-го года, и они строили, значит, до начала 2-го года они строили мешканы, и Бог через Моше передавал все законы, как работать, и освящали коэнов, и освящали левитов. То есть это все заняло большое время. И потом, вот когда уже был 2-й год наступил, и у нас рассказ начинается с книги Бамидбар, с Песаха Шини. То есть это уже 3-й месяц 2-го года. Да? Значит, люди, которые... То есть 2-й месяц, извините. А люди, которые там не смогли Песах сделать, так дается вот разрешение сделать 2-й Песах. Ну, там это имеет очень большой смысл. Но... И после этого уже Бог говорит, что все, вы можете вставать и идти. И перед этим даются там всякие постановления, как нужно красиво строиться, как располагаться станом, и как идти, и так далее. И это все такая идеальная структура. И народ, в общем, наверное, у них такое приподнятое состояние, да? Значит, они со знаменами, они стоят там в воинском построении, то есть вокруг мешкана, я вам показывала картинку, как это выглядит, совершенно идеальная структура, как левиты окружают мешкан, потом с четырех сторон света стоят по три колена, под знаменами, есть распоряжение, известно, кто первый выходит, кто за ним, потом кто за ним, и как они когда при остановке, как они останавливаются, кто что несет. Потом есть, значит, там рассказывается о трублении в шафар, то есть это все под звуки шафара. Ну, то есть все очень красиво и такое, знаете, вот гордость внушает и действительно ощущение народа. То есть уже там структура возникает, да, и функция возникает, там те, кто работает в мешкане, как они, кто что несет, кто что разбирает. Знаете, уже есть, потом перепись она дала людям вообще, как там говорится, мы с вами тоже разбирали подробно, что это как вознесла голову, что они почувствовали свою значимость, что каждый человек, он, так сказать, имеет значение, их не по номерам пересчитали, а всех вот, кто там с 20 лет идет в войско, значит, они, у них есть функция, они же будут завоевывать Эрец-Исраэль, то есть они вот как граждане, знаете, и это все необходимо для создания народа. И тут, значит, переломный такой вот момент, глава Шлах, когда они приходят, очень быстро приходят к Иордану, и все, и полный облом, значит, они входят, отказываются входить в Эрец-Исраэль. Вот здесь проявляется, это кризис, да, это кризис. Почему нужны эти кризисы? Значит, когда-то мы с вами тоже об этом говорили, я сейчас коротко скажу, что вообще все развитие идет через кризис. Это такой закон, как Бог создал человека, и он так создал историю, что человек, ребенок, когда он только рождается, и он развивается, и мы как родители, мы знаем, что у него там год наступает один кризис, потом другой кризис, потом еще кризис, и так, значит, постоянно мы сталкиваемся с какими-то вызовами, так сказать, когда он на все говорит «нет», или когда он нас ни во что не ставит, а только делает, что его сверстники скажут, ну и так далее. И когда родители становятся глупые, когда потом они становятся, как это, знаете, в анекдоте, что говорит мужчина, что удивительно, как мои родители поумнели вот за последние там 10 лет. Понимаете, ну то есть, когда он из этого возраста бунта, подросткового возраста, когда он уже стал нормальным мужчиной, взрослым, так уже он видит, что родители умные, а то, значит, он считал, что их слушать не надо. Вот. То есть это все идет и через кризисы. Теперь для чего нужны эти кризисы? Человек таким образом и народ растет духовно, потому что он подходит к неразрешимой проблеме, как к стенке, и для того, чтобы преодолеть этот барьер, эту стенку или решить эту проблему, он не может ее решить на том уровне, на котором он находится. Ему приходится для этого перейти на более высокий уровень. И вот это вот механизм роста. Значит, здесь нам рассказывается о том, как человек как будто бы вот путешествует в его жизни. Это путешествие по пустыне жизни. Или как народ в своем развитии, что он должен пройти. И вот первое, это кризис, который связан с ковод. Когда была история с разведчиками, то что двигало этими разведчиками? Вы помните, да, мы объясняли, что они были или главы колен, или же очень там уважаемые люди, то есть мудрецы и действительно лидеры. Эти все 12 человек были лидерами. И совершенно невозможно предположить, чтобы они вот так вот просто так ошиблись. Знаете, значит, у них были основания. И одно из основных оснований было то, что они понимали, что сейчас они лидеры, а когда они войдут в Эрец-Исраэль, то жизнь на 180 градусов изменится. Сейчас жизнь вся основана на чуде, и она фактически как будто не в материальном мире. А там они попадут в материальный мир, где нужно будет добывать пищу, и строить, и воевать. И там нужны будут совершенно другие лидеры. То есть они потеряют свои высокие посты. Вот это вот то, что здесь называется честолюбием. Или же кавод, или гаава. Значит, вот этот кризис уже был. И действительно, мы видели, что насколько он был тяжелый. И фактически его преодолеть на уровне вот этого поколения арабского, то есть, ну, которые были изначально рабами, его преодолеть было невозможно. Поэтому Бог и дал им, так сказать, такое наказание, в кавычках. Это даже не наказание, это такое, такое заключение. Знаете, вот как при болезни доктор выносит заключение. Он констатировал факт, что вот это вот поколение, что оно не может войти в Эрец-Исраэль. И я говорила, что есть даже такое объяснение, что это вообще было изначально так запланировано, что это поколение не войдет. Но нужно было какое-то как бы обоснование, то есть за что их наказать. Ну вот получилось, что наказали их за этот грех разведчик. Это нарабили. Преодоление кризиса, оно произошло, как естественным образом. То есть, когда ушло это поколение, и возникло поколение уже свободных людей, и я вам говорила, что вот это вот два качества, анава в понимании не просто скромность, а неспособность к уйти от подчиненности. То есть они воспринимали, они как будто бы скромно, так сказать, вот все, чему их учил Моше, они все учили, и все в точности так делали, и никуда как бы от этого не отходили, понимаете? И инициативы свои не проявляли. А для завоевания Эрец-Исраэль, и для, то есть это было очень хорошо для того, чтобы учить Тору в пустыне 40 лет. А для завоевания Эрец-Исраэль нужна была хуцпа, мы говорили. Хуцпа – это в плохом значении наглость, но это способность к самостоятельным действиям, способность к инициативе, к какому-то, так сказать, принять вызов. Вот. А это все уже появилось только у нового поколения. У тех, кто был воспитан в рабстве, оно так и не могло появиться. Значит, это было вот таким образом преодолено. А теперь кризис следующий, который вот с этой вот самой главной проблемой, видите, которая стоит на первом месте, это проблема души, кина. Значит, что там получилось? Я думаю, что вы уже 100 раз это слышали. Я только первые несколько строчек прочитаю. Сейчас возьму Тору. Я не могу сейчас убрать, не хочу. Ну хорошо, я сейчас уберу это место. Значит, что Как начинается эта глава? Она начинается в Яках, Корах, Бен Ецгар, там Бен и так далее. Значит, и тут стоит совершенно странное слово в Яках, Корах. То есть буквально его нужно переводить как «взял Корах». Да? А в разных изданиях Торы оно переводится, вот, например, у меня такое черное, знаете, маленькие книжки толстенькие, это с комментарием Раши. Здесь переводится и «отделился Корах». Почему отделился? А сын Ицхара, там перечисляется его, чем сын и внук. И кто с ним вместе был? Значит, с ним вместе были Датан и Абирам, сыны Элиава. Это, ну, потом, это, сейчас я скажу. И был такой он это с большой буквы, это имя. Сын Пелета, это были сыны Реувеновцы. Значит, Датан, Абирам и он. И еще они вместе были с людьми из сынов Израиля, которых было 250 человек. И говорится, что это были не абы кто, а это были вожди общества, призываемые на собрание люди именитые. То есть по комментариям это были первенцы. И что они предъявили, какое... предъявили какую претензию. Значит, они собрались вокруг Моше и Аарона и сказали им: «Полно вам, ведь все общество, все святы, и среди них Бог. Отчего же возноситесь вы над собранием Бога?» И услышал Моше и пал ниц. Значит, то есть чем они как бы реформисты? Значит, Моше действительно так получилось, что колено Леви у Амрама, сына Леви, у него было трое детей. Был Моше, был, ну, первый Аарон был старший, потом была Мирьям и Моше. И они все трое, они, так получилось, что у них были главенствующие позиции. То есть Моше был лидером народа, а Аарон был первосвященником, а Мирьям, ну, она как бы была лидером женской части. Значит, с одной стороны, может быть, это нехорошо, но кто их назначил? Они же не сами себя назначили, и они не получили это путем даже выборов. Их не народ выбрал, и не какие-то отдельные. Их назначил Бог. То есть вот это вот то, что отрицал Корах. Понимаете, что есть уровни святости. Нам сейчас совершенно очевидно, что святость Моше и святость Аарона, между прочим, над Аароном там нужно было хорошо поработать. Аарон и его сыновья, тогда было еще 4 сына, так над ними, если вы помните, я об этом рассказывала, это была уже глава, что как поступали с коэнами, вот с этими первыми, как из них, из левитов, как сделали вот эту группу коэнскую. То есть вот Рав Тальберг, например, говорит, что это как бы там биологически активные точки, в частности, обрабатывались. То есть там 7 дней они приносили определенные жертвы, они не отходили от мешкана. То есть мешкан уже был готов, значит, они были возле мешкана, и Моше их посвящал в коинство. Так как он это делал? Ну, там приносились определенные жертвы, то есть они как очищали себя с помощью этих жертв, во-первых. То есть они каким-то совершенно особым образом себя очищали. Это раз. Причем все эти жертвы, они же приносили по тому, как подробно описал Бог Моше, и Моше вот это вот все буквально делал. Значит, это какая-то специальная была процедура. И кроме того, каждый день там нужно было кровь от этих жертв там выливать на жертвенник, а частично мазали мочку уха, не помню, левого, кажется, и большой палец руки там и ноги, и кровью, вот коином. Знаете, Раф Тальберг, он там сравнивал с картой биологически активных точек и посмотрел, что там расположены просто, знаете, такие как узлы скопления вот этих биологических, ну, особенно на ухе, мы знаем даже так, из общих сведений, что на ухе очень много этих точек, просто все органы человеческого тела, у них есть выход на ухо. Вот мой муж, покойный, хранолю браха, он не разрешал нашей дочке младшей, он не разрешал делать эту, ну, дырки в ушах, чтобы сережки делать, потому что он считал, что можно случайно попасть в такую точку биологически активную, что потом будет проблема в организме. Ну, может быть, действительно так происходит. Но она благополучно сделала себе здесь, в Израиле. Вот. Значит, то есть вот эти вот точки, в частности, влияют на гипофиз. Гипофиз – это главная железа гормональная, которая там вырабатывает гормоны, влияющие на весь организм. То есть, ну, сейчас на уровне наших знаний можно предположить, что с помощью вот этих вот процедур, с одной стороны, коэны приобретали, ну, такой повышенный уровень теора. Теора – это духовная чистота, которой никто из других людей не обладал. А с другой стороны, у них, видимо, функция организма перестраивалась, может быть, в результате обработки этих. Но это как бы гипотеза, вы понимаете, что это... Ну, мы так можем предположить, что что-то происходило. Можно сказать просто, что что-то происходило в течение этой недели. И какой результат был? Результат был такой, что в святая святых никто, кроме Коэна, зайти не мог. Все остальные погибали. Знаете, левиты не могли зайти в святая святых. То есть Коэны, они вышли из левитов, но просто левиты, они не могли туда зайти. Кто такие Коэны? Коэны – это потомки Авраама, Аарона по мужской линии. Правильно? Значит, вот это вот свойство мы сейчас уже знаем, из наука это показала, что есть такое явление, как наследование приобретенных признаков. Значит, по-видимому, вот эти вот признаки, которые приобрели Аарон и его четыре сына, ну, на самом деле, у двух сыновей, которые погибли потом, у них детей уже не было. То есть там только два сына остались. Сейчас я вам покажу эту таблицу. Потом все их сыновья, они уже тоже были коэнами. То есть у них это свойство, которое вот там что-то изменилось в организме, оно закрепилось. На духовном там уровне изменилось. И на, по-видимому, и на духовном, и на материальном. Потому что только коэны могли приносить жертвы. А что такое приносить жертвы? Это непосредственно ну, как бы вхождение вот в этот канал связи со Всевышним, с духовными мирами. То есть когда жертва приносится, это то, что мы посылаем энергию Всевышнему туда наверх, ну, в духовные миры. А с другой стороны, то, что нам... по этому каналу Бог спускает из духовных миров, то это могли принимать только коэны. Потом коэны распространяли эту энергию на левитов, а левиты уже на весь народ Израиля. Значит, левиты, они были тоже по своим свойствам, по своему рождению, они были выделены. И поэтому же вот в частности у левитов, у них было сразу сказано, что у левитов не будет своего надела в Эрец-Исраэль, да? А они должны быть рассеяны по всему, по всей Эрец-Исраэль, потому что они должны находиться среди народа Израиля, чтобы эффективно как бы передавать энергию вот по всему народу Израиля. Значит, то есть коэном стать невозможно. Это я недавно слышала замечательный совершенно анекдот. Приходит мужик к, ну, не знаю, к пророку или к мудрецу и говорит: сделай меня коэном. Но я вот хочу быть коэном, просто ничего больше не хочу. Он говорит: это невозможно, коэном нельзя сделать. Он говорит: ну, я тебе там $1,000,000. Он говорит: да дело не в деньгах, этого сделать нельзя просто. Он говорит: ну хорошо, 5,000,000 и прямо сейчас. Говорит: не могу я сделать, этого никто не может сделать, коэном не делают. Хорошо, там 10,000,000. Он говорит: слушай, а почему ты вообще так хочешь стать коэном? Он говорит: ну ты понимаешь, у нас это наследственное. И прадед мой был коэном, и дед мой был коэном, и папа мой коэн, и я хочу тоже. Понимаете? Ну то есть юмор в том, что он и так коэн. Значит, сейчас это вообще проблема, что сейчас это там целые галахические вопросы, что это надо по-настоящему знать, что человек коэн. Потому что фамилия, она ни о чем еще не говорит, как мы понимаем. Вот. Значит, так вот это определенный высочайший какой-то уровень, который... Никаким способом, это только действительно как бы Всевышний мог дать инструкцию, как достичь этого уровня. И если Корах не прошел этот путь, то он никак не мог, хоть он бы... Корах, кстати, был очень богатый. То есть если бы он давал даже вот эти 10,000,000, он бы не мог стать коэном, да? А он говорит, что чего это вы заноситесь вообще? Все святые, и весь, наверное, Всевышний на горе Синай, он говорил со всем народом. Так о чем речь? Мы все на одном уровне. Вот это вот реформизм. То есть он отрицал то, что дается, ну, как бы уже в устной Торе, то, что в письменной Торе не написано. И свое вносил. Вот реформисты, я видела собственными глазами, что они едят бутерброды, где там мясное с молочным вместе. Почему? Потому что в Торе же прямо не написано, что нельзя кушать мясное с молочным. Там написано: не вари козленка в молоке матери. А как это трактовать, так это мудрецы это придумали сами, как трактовать. А в Торе не написано, значит, не надо. Значит, можно как хочешь. Вот это то, что делал Корах. И в основе всего вот этого вот сообщества лежала зависть. Значит, теперь я вам сейчас презентацию покажу. Дальше. Вот я сделала такую замечательную картинку. Колено Леви. У Леви были сыновья Амрам, Кегат и Мраэли, три сына. Про Амрама нам рассказывается, вот когда в книге Шмот, там почти в самом начале, что, помните, пошел человек там из колена Леви и взял себе жену из колена Леви, и у них там разные... Вот был сын, а потом, ну, Мидраш нам рассказывает. Так вот это вот кто пошел, это был Амрам. Он пошел, взял жену Йохевед, и у них родился Аарон и Мирьям, а потом вышел вот этот вот приказ от фараона, что всех мальчиков бросать в Нил, и он даже с ней развелся вообще, потому что он не хотел, чтобы были дети, и дети погибали. А Мирьям, вот такая вот мудрая уже была, даже она маленькая такая была, она пришла к папе и говорит, что ты еще хуже фараона, потому что фараон только мальчиков убивает, а ты вообще всех детей убиваешь, потому что если вы не будете рожать детей, так их и не будет. И он, значит, согласился с дочкой и женился на своей жене опять. И тогда у них родился Маше. Вот. Значит, у Амрама это Аарон, Мирьям и Маше. Ну и вот мы только что сказали, что они все трое, это была элита и руководство народа. Теперь дальше был второй сын Кегат и третий Мрари. У Мрари было два сына Махли и Муши, и нам это сейчас не интересно. А вот у Кегата интересно. Значит, неправильно. Амрам это у Леви был Кегат и Мрари. Наверное, Амрам это сын уже Кегата. Точно. Значит, у Кегата были дети. Амрам, про которого я только что рассказала, Ицагар, Хеврон и Узиэль. Вот старшинство убывает в этом направлении. То есть Амрам самый старший, потом Ицагар, Хеврон, а Узиэль самый младший. Теперь, значит, смотрите, вот у Амрама это сыновья, дети Аарон, Мирьям и Маше, а у Ицагара у него еще были дети, но нам важно, что у него Корах. То есть Корах, он был как будто бы двоюродный брат Маше. Теперь у Кегата был еще сын Хеврон, тут нам не интересно, кто у него дети, а Узиэль самый младший, или Цафан. Так вот, у Аарона было четыре сына, Надав и Авиху, Элазар и Тамар. Значит, они все стали коэнами, Аарон, они все прошли вот эту процедуру, о которой я рассказывала. Аарон, Надав, Авигу, Элазар и Тамар. Но Надав и Авигу, они погибли при освящении мешкана. Осталось два сына, Элазар и Итамар. Теперь, Элазар, это идет от него, видите, стрелочка. Он был вообще вождем всего колена Леви. Он стал. Ну, как коэн, он был фактически, ну, Аарон, он, так сказать, занимался, он особый пост имел, первосвященник, да? А следующий был после него Элазар. Так вот, он был вождем всего колена Леви. Это все пишется, знаете, тоже в наших главах, в начале книги Бамидбар, когда там начинается перепись, и сначала переписываются все колена, а колено Леви переписывается отдельно. И вот там вот это все это их дерево генеалогическое. Значит, дальше, а вот самый младший сын Узиэль, Его сын Элицафан, он стал главой дома Кегата. То есть, видите, там были такие, ну, деления, иерархия. Значит, вождь всего колена Леви – это Элазар. А дальше вот эта вся большая уже семья, которая шла от Кегата, ее главой стал Элицафан. Так вот, когда его назначили, Моше по приказу Всевышнего его назначил, то Корах был ужасно уязвлен. Вот это вот у него проявилась вот эта зависть, ревность, так сказать, к его двоюродному брату. Почему? Потому что Корах считал, что после Аарона и Моше следующий на очереди он. Следующий брат по старшинству Ицхар. И даже вот это вот слово Ицхар, оно вот этот корень, у него только одно значение есть. Ицхар – это свежевыжатое оливковое масло. То есть это как помазание. Это слово у нас есть во второй части Шма, что ты соберешь Васафтат Ганейха, Ватирашка, Вицарейха. И ты соберешь свое зерно, Ватирашка и свой сок, свое вино и свое оливковое масло, если будешь слушаться заповеди. Вот. То есть от Ицхара получил сын Корах. Он ждал, что следующее назначение на какой-то высокий пост будет уже его, потому что он сын второго брата. А Моше, ну, по каким-то, видимо, Бог знал, он же знает душу, как говорится, душу всякой плоти, это мы читаем в Йом-Кипур. Так он знал, что больше для этого подходит Элицафан. И он назначил его вождем семейства Кегата. И Корах был в бешенстве. Но когда вот было в такое время, знаете, хорошее, ну вот когда уже Бог простил народ, и Моше принес старые скрижали, и строился мешкан, это все было на таком подъеме. И там вся прорабатывалась вся служба, ну, во-первых, строительство, там эти приношения и освящение мешкана, потом работа коинов и левитов закладывалась, то в этих условиях поднять восстание против Моше, это было, ну, совершенно странно. И никто бы на это не пошел. И Корах выжидал, и он дождался момента вот этого вот кризисного сразу после разведчиков. Знаете, люди были в шоке, они сначала у них там, они плакали, что значит, они тут все погибнут, а потом они плакали из-за того, что им Всевышний вынес такой приговор, что они все должны... Представляете, вот так видеть свою жизнь, что ты проживешь там еще лет 40 лет, но ты будешь ходить по пустыне и ничего не делать. Ты будешь, ну, максимум учить Тору и даже не делать вообще ничего, нечего делать, а потом умрешь. Ну, это ужасно, да? И вот в таком состоянии Корах, в таком состоянии народа, Корах решил, что это очень подходящее время. Теперь кого он с собой взял в компанию? Там говорится, что было три человека, Датан, Авирам и он. Они были потомки Реувена. Реувен же был сначала, это то же самое. Реувен был первенцем, а потом... Яков еще в своем завещании, в последней главе книги Берешит, он отодвинул Реувена и сказал, что он, сказать, не получит своего преимущества, то есть своего первородства, и скипетр не отойдет от Иуды. То есть он назначил царское колено. Но пока временно, как бы, царским, ну, таким лидером был Йосеф, потому что Йосеф имел силу в Египте. Значит, Йосеф, отсюда у нас так и получается, что сначала приходит Машиах бен Йосеф. Вот мы предполагаем, но мы не можем точно знать, но мы предполагаем, что мы живем сейчас во время Машиах бен Йосеф. То есть, когда материально растет, и политически, и экономически государство растет и укрепляется, и получает мощь, набирает мощь. А потом должен смениться уже царь, так сказать. То есть дальше должен прийти потомок Иуды, то есть потомок уже царя Давида. Давид происходит из колена Иуды, и это Машиах бен Давид. Значит, ну вот у нас есть надежда на то, что сейчас вот этот период такой переходной, это переходной период от Машиах бен Йосеф к Машиах бен Давид, но мы понятия не имеем на самом деле. И когда кто-то говорит и так это утверждает, то это нельзя так слушать и воспринимать, что это так и есть. Уже сколько у нас было уже Машиахов, и это всегда очень болезненно потом отражалось на народе. Значит, и вот здесь, да, значит, во-первых, и Рувен, конечно, обозлился, то есть он был в таком состоянии, потому что тоже он завидовал, что почему он по первородству, он первенец, а у него это отобрали, и он считал, что он все равно был прав, за что Яков на него рассердился, и теперь, значит, он ничего не имеет, и никто вообще. А еще вот эти 250 человек, по так, комментариям, что они были первенцы. А первенцев это здесь же в начале книги Бамидбар. Бог подробно Моше объясняет, что теперь вместо первенцев предполагалось раньше, что первенцы будут служить в храме. То есть первенцы будут принадлежать как бы Богу. И, значит, они будут вот в этом мешкане, потом в храме. Но поскольку первенцы себя запятнали этой историей с золотым тельцом, а левиты, наоборот, себя показали полностью преданными Богу, они не участвовали в этой истории. И более того, они наказали, невзирая там на то, что это были их родственники, их друзья, там, близкие и так далее, они наказали зачинщиков. И вот тогда Бог поменял первенцев на левитов. Отсюда у нас, значит, там все эти выкуп первенцев и так далее. Значит, так вот, эти первенцы, они тоже были недовольны, они завидовали левитам, потому что левиты будут служить в храме, а они как будто никто будут. Понимаете? Значит, и вот здесь вот я хочу объяснить так, как я понимаю. Я не видела этого объяснения нигде, но оно, мне кажется, очень естественным. Мы знаем, что лакахат – это брать, да? Теперь что я объясняю? Я объясняю вот эту первую строчку, начало главы Корах. «Ваиках Корах» – «и взял Корах». Да? «И взял Корах». То есть просто ничего не говорится, там нет объекта. И взял Корах, и, значит, перечисляется, кто еще, и предстали они перед Моше. То есть что он взял, непонятно, да? Значит, теперь и отделился Корах, но отделился, это, конечно, хороший перевод, он от всего народа вроде как отделился и восстание поднял, но здесь нет слова «отделился». Вот. А что тут есть? Вот это вот яках. Значит, глагол лакахат – это брать. И корень здесь ламет, здесь первая буква выпадает. И как всегда, когда слабая первая буква, то в конце стоит тав. Ну, как ларедет, лашевет и так далее. Значит, ламет куф хет. Лакоах – это клиент, например, это тот, кто приходит там и берет у меня продукцию. А в Итпаэле есть глагол «легит лакеах» – это вспыхивать, воспламеняться. Ну, может быть, это имеется в виду, что, знаете, ну, вот, как огонь этот забирает там вещи или пространство. И вот это вот то, что произошло у Кораха. То есть он терпел, терпел, и вот тут вот он вспыхнул наконец. И он вовлек в это воспламенение, в этот пожар, в это восстание, вот он вовлек еще людей. Значит, в «Яках Корах» Рав Гирш в комментариях к Торе, с его комментариями, он переводит «и осмелился Корах». Это ближе всего, потому что, знаете, когда он вспыхнул, воспламенился, что он как будто бы осмелился. Отсюда, кстати, от этого корня «мелкахат» – это плоскогубцы, и «мелкахаем» – это щипцы. Вот, ну, как что они берут, как бы с помощью их мы можем что-то брать. Вот, но теперь нам уже не нужна презентация. Значит, вот Корах собрал этот народ и выступили против Моше. Значит, их движущей силой была зависть или ревность к положению Моше и Аарона. Это то же самое, один к одному, что вот происходило у нас все это время при борьбе за власть в партии, да, которая говорила, что она вроде как за перемены, да, и что тоже у них фактически месседж такой был, что все годятся для управления. Вот почему столько лет управляет Биби? Не важно, что у одного нет образования вообще, у другого образование совершенно не подходящее к роли лидера государственного. Это все не важно. Важно, что все равны должны быть. То есть это вот такое вот проявление, как бы вот этой уравнив, что каждая кухарка может управлять государством, понимаете? Это то, что Раф Тальберг, у него такой ров был, как бы постлиберализм. Вот это то, что у нас сейчас вообще есть в разных областях. Ну вот мы посмотрим, как бы к чему это. С другой стороны, у Нетаньяху, у которого есть и образование соответствующее, и колоссальный опыт, и результаты. То есть у него есть результаты, которые мы видим. Но это, как бы говорится, что это не важно. Все равно все равны. Ну, поэтому вот это вот поразительно, что когда мы читали эту главу, у нас как раз избиралось и при выходе приводилось к присяге это правительство. Это действительно просто потрясающий пример, вот как события, описываемые в главе, как они соотносятся с тем, что происходит в наше время. Но дальше мы знаем, с чем закончился этот бунт Кораха. То есть там я вам дочитала, что Моше пал ниц, потому что на этот вопрос ответа не было, на то, что Корах спросил. Ответ мог быть только от Бога, потому что это Бог сделал вот различие в святости Моше, там, Аарона и этих людей. Эти люди, кстати, тоже были. У Кораха, между прочим, был колоссальный потенциал. Вот мне очень понравилось, как Хава Куперман, рабанит Куперман, как она сказала, что если какое-то качество вот есть, например, у человека, ну, есть потенциал, есть очень большой потенциал, но если этот потенциал не идет в правильное направление, а идет в неправильное, то получается из этого большая беда. Точно так же, вот, например, было 9 ава, вернее, будет скоро. Я поэтому так примеры привожу из того, что у нас вот вокруг, близко. 9 ава. Это должен был быть самый торжественный день, самый счастливый день. Это фактически завершение всего процесса исхода. То есть они пришли к тому, для чего этот исход был предназначен, для того, чтобы народ вошел в Эрец Исраэль. Вот это вот была конечная цель. Они пришли к этой конечной цели. И Бог им сказал, что идите, все, у вас все, так сказать, перед вами открыто, я с вами буду, я буду за вас воевать, вы, так сказать, завоюете легко эту страну. И по разным причинам вот они это не использовали. И поэтому тогда это переворачивается из самого торжественного, счастливого там праздника, получается самый траурный день в году, понимаете? Точно так же и у человека. Вот этот огромный потенциал Кораха, он знал, вообще, почему он так, почему его так жгло внутри. Потому что он вообще чувствовал и знал, что у него потенциал очень большой. Просто сравнимый даже с Моше. И действительно, Корах мог бы быть, видимо, мы же не знаем, какой план был у Всевышнего там дальше на Кораха. Например, сыновья Кораха, которые вовремя отступили, так они писали, у нас в книге Тейлим есть целый такой блок, который написан сыновьями Кораха, Тейлим. Значит, у них был очень высокий пророческий дар, если Давид включил в Тейлим книгу Псалму. Значит, но если вот этот потенциал, он пошел, видите, в сторону ревности, зависти и бунта, то вылилось это в трагедию, что их всех там поглотила земля, и спаслись только сыновья, потому что они вовремя как бы очнулись, одумались и ну, как вернулись под управление Моше. Значит, сейчас не помню, к чему я это заговорила, но просто я хотела вот этот вот сказать момент, что очень важно, знаете, следовать, правильно развивать свой потенциал и не уйти в сторону. Потому что человек может, вот ему не имется, понимаете, он чувствует, что что-то его там разрывает изнутри. То есть это он чувствует, что у него есть вот эта вот сила, там способности, понимаете. Но если их направить в неправильное русло, то они пойдут на разрушение и на катастрофу. Ну, в его там, личной жизни, в его жизни, собственной жизни, не только в его. Ну и пару слов, вот сейчас осталось чуть-чуть времени. Сегодня вторники в общине, и будет лекция Ицхака Фишелевича. Так что я хочу закончить, но не затягивать, как мы обычно там дольше можем разговаривать, чтобы могли отдохнуть и слушать его лекцию. Но пару слов, поскольку все-таки уже началась глава Хукат, я хотела сказать пару слов, что, во-первых, эта глава незаметна совершенно, незаметно, но она нас сразу переселяет в 40-й год. То есть 38 лет вот как будто прошли, ничего неизвестно, что там было. Считается, что они учили Тору, так ходили, значит, я вам говорила, что Бог их воспитывал путем вот этих вот переходов, совершенно непредсказуемых, да, путем мана, он воспитывал доверие к Всевышнему, то, чтобы они могли положиться на него полностью, отсутствие страха перед будущим, как результат. Ну, в общем, многому они учились, и вот видите, вот эти, да, и еще третий кризис такой большой будет, вот, сейчас скоро будет с медианитянскими женщинами. Это то, что Тава. Значит, то есть хукат это... И почему вдруг глава хукат, почему заповедь о красной корове? Потому что уже наступил 40-й год. И они должны были скоро прийти к Иордану опять. И должны были, и даже еще до Иордана, у них же две войны были до Иордана, когда они победили Ога и Сихон, это двух царей очень мощных. И вот эта необходимость воевать, она предполагала, что будет проблема с ритуальной нечистотой, тума. Тума, которая Бенефеш Адам, она называется в Торе. То есть тума, связанная с соприкосновением с мертвым. Даже есть там законы, они подробно все описаны, и это не обязательно даже непосредственное соприкосновение, достаточно быть там в одной комнате или же поблизости, там, на кладбище. И нужно было дать способ очищения, ведь Бог дает всегда лекарства, до того, как он болезнь дает. То есть еще войн у них не было, но уже они получили вот этот вот хок. Хукат – это множественное число от слова хок. Хок – это закон. Но мы уже говорили, мы это знаем, что есть три вида законов, они делятся на три группы. И мишпатим – это законы между человеком и человеком, и они в основном нам понятные, то есть мы можем, человек своим разумом может их понять. И хуким – это законы, которые между человеком и Всевышним. И вот, как правило, они, в них есть очень большая часть непонятного, и даже с помощью нашего разума, в котором присутствует божественная составляющая, с помощью которой мы можем Тору учить, но даже Шломо, который был самым мудрым человеком на свете, он говорил, что все я понял, а вот заповедь о красной корове не понял. Она приводится всегда как пример, вот просто с такой... Классический пример непонятной заповеди, противоречий, в которой есть много таких, казалось бы, противоречий. То есть человек, который окропляет другого этой водой, приготовленной на основе пепла, так эта вода очищает того, кого окропляют, а вот тот, который окропляет, так он как раз делается нечистым. Понимаете? То есть совершенно непонятная вещь. Ну и там еще много. И вообще непонятно, почему пепел красной коровы и что это вообще такое. Но мне очень понравилось, я вот вам хочу рассказать, такое объяснение Рава Тальберга, и оно мне показалось ну, настолько очевидным, что вы его тоже сейчас увидите. Мы к этому как-то привыкли. Знаете, что когда... Ну, мы слышали о таком, если мы сами этим даже не занимались, но, во всяком случае, мы о таком слышали, что когда занимаются вот какими-то практиками, знаете, там, энергетическими, там, лечат с помощью энергии, так надо быть очень осторожным. Или даже если психолог лечит. Знаете, я когда работала в Иране, так у нас был курс на год, где нас учили... Ну, отстраняться вот от этой всех тяжелых разговоров, невыносимо тяжелых, которые нам придется вести. И даже хотя нас учили это в течение года, и всю душу все из нас вымотали, но когда я начала работать, так первое время я ходила, вы знаете, в таком состоянии, что как будто в состоянии какого-то ночного кошмара. То есть это то, с чем ты соприкасаешься там с больным человеком или с человеком с проблемами психологическими, то ты это на себя принимаешь. Тебя это загрязняет. А надо учиться от этого очищаться. И Рав Тальберг говорит, что это совершенно как бы понятно, что человек, который окропляет, то есть он как будто бы делает вот эту вот работу по очищению, значит, он частично может брать эту грязь на себя. Значит, поэтому он должен тоже от этого очищаться. Я не знаю, я это понятно выразила или нет. То есть для него, например, это было неудивительно. Это потому, что он это постоянно делает, и он постоянно имеет вот эту вот проблему, что он должен все время очищаться от этого негатива, с которым он имеет дело. Вот. Значит, ну вот я коротко так рассказала про то, что мы перешли в 40-й год, и почему была уже дана вот сейчас эта заповедь. И, знаете, с развитием вообще науки, с развитием нашего общества, некоторые вещи постепенно нам как-то становятся, мы можем себе хотя бы представить, о чем речь. Вот, например, про оживление мертвых, я уже приводила такой пример, когда раньше говорилось, что кости там будут, ну, по видению Хескеля, что кости будут там обрастать мясом, и что будет Техията Метим, так это вообще никак невозможно было представить, правда? А сейчас мы можем, ну, хотя бы фантазировать на эту тему, мы можем себе представить, что, может быть, у Бога есть там хранилище генетических кодов всех, и по генетическому коду можно воссоздать человека. Вот. Но это постепенно такие идеи могут рождаться с развитием науки, развитием или общества там в других областях. А это, в общем, тоже Всевышний заложил в нас. То есть никто, это совсем не очевидно, что человек должен иметь возможность понимать законы природы и пользоваться этим пониманием. Вот вся наша технология даже опережает науку, потому что мы можем такими технологическими вещами пользоваться, что там еще даже теория научная не разработана, а уже практически мы это можем использовать. То есть Бог сделал так, что мы способны понять законы природы, изучать их, создавать там теории, эксперименты проверять. И на основе этого как бы изменять мир. То есть то, что мы делаем 6 дней, это мы как будто бы владеем миром. А вот все, что мы делаем в 7-й день, это то, что мы отказываемся. Все запреты шаббата. Это то, что мы отказываемся от управления миром, от владения миром, потому что мы этим говорим, что на самом деле это же только Бог владеет миром. Это у нас такая иллюзия, Он нам дает поиграться с этим. А на самом деле это не мы управляем. Вот, и мы как будто передаем Ему это управление. Вот. Ну, хорошо. Ну, вот на этом... Давайте теперь, если есть вопросы или выступления.
У меня есть вопрос.
Пожалуйста.
Вот вы сказали, что есть первое, это мишпатим, это между человеком и человеком. Да. Второе, это между, это хуким, это между человеком и Богом. А что третье?
Третье, это я не говорила, чтобы не запутывать. Это эдот. Эдот – это как свидетельство. Вот, например, шаббат, он является как будто свидетельством. То есть, когда мы отмечаем, соблюдаем шаббат, то мы провозглашаем, что мы верим в то, что мы как будто свидетели Бога здесь, вот на земле, что было действительно сотворение мира и был выход из Египта. И шаббат, он там вот в этих кидушах, которые мы говорим, он называется «Зехер Лицият Мицраем», то есть память о выходе из Египта, или «Зехер Маасе Врешит», то есть или память о сотворении мира. Так вот, еврейский народ, он является как будто свидетелем. Когда, знаете, вот это приводится пример, что это первая фраза «Шма», где написано «Шма Исраэль», там «Ашем Элокейн», «Ашем Эхад». Так две буквы, они там сделаны большими, очень, ну, несоразмерно большими. В слове «Шма» это «Айн» и «Эхад», последняя буква, это «Далит». «Айн» и «Далит» составляют слово «Эд». «Эд» — это свидетель. Так вот, когда мы говорим эту фразу, то мы как свидетельствуем, и дальше мы говорим там, о чем мы свидетельствуем. Вот. А еврейский народ может об этом свидетельствовать, потому что у него был опыт коллективной встречи со Всевышним и выхода из Египта, и общения с Богом. Через...
Понятно. Спасибо. Спасибо, Танечка.
Хорошо.
Спасибо большое, Таня. Вы так здорово в нескольких словах объяснили по поводу вот красной коровы, очищения и загрязнения. Вот теперь мне все стало на свои места. Огромное Раф спасибо. Нет, Раф Тальбер говорил это, но я вот... Вы еще раз повторили, но очень коротко. И вот, наверное, это было то повторение, которого хватило, чтобы стало все намного яснее.
Я специально вообще это делаю, потому что когда вот Раф Тальбер или же, скажем, Раф Хаим Керман или там Рабанит Керман, они рассказывают на очень высоком уровне, и некоторые вещи очень трудно так сразу уловить, и трудно их понять. И я поэтому специально беру какие-то отдельные вот отрывки, которые мне кажутся важными, и стараюсь их рассказать, может быть, на более простом уровне или более подробно, чтобы это как бы стало понятно. И на этом акцент сделать. Вот. И мы с Равом Тальбергом это обсуждали, он очень доволен.
Да, именно так. Потому что вот сразу все становится более доступно и понятно. Огромное вам спасибо.
Ну, хорошо. Всего хорошего.
Спасибо, Танечка. И очень вам всего хорошего. Ваши эмоции.
Будем ждать следующих встреч.
Безрат
Ашем завтра. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.